Да. Дорогие друзья, добрый вечер. Как всегда, знаете, я человек не академического плана, поэтому у меня нет такой строгой последовательности в объяснении чего-то. Вообще, у меня нет, я не человек системы, конечно. И написав эту книгу, я должен сказать, что на самом деле все что угодно, кроме системы. Эта книга не предлагает какие-то учебные задания, через которые можно было бы строго понять, что же такое мультипликация. Для меня этот вопрос останется навсегда. Как-то мне, я был в Минске, и какой-то человек остроумный меня спрашивает, а как бы вы какого-нибудь инопланетянина объясняли бы, вот ничего нет под рукой, как бы вы объясняли, что такое мультипликация? Я долго думал и так не смог представить себе, что же такое. По-моему, это шикарная тема для кино. Так вот, звук в анимации. Хотя на самом деле, конечно же, тема гораздо шире. Речь идет в сущности о кинематографе как таковом. Я взял с собой несколько фильмов, в том числе и один игровой фильм «Аталанта». Я думаю, что вам многим знакомо это название и этот фильм. Взял не случайно. Наверное, по той причине, что для меня кинематограф – это пластическое искусство, в котором помимо интриги, помимо развития сюжета, действия, все это вещи, которые необходимы кинематографу и фильму, но, на мой взгляд, они не являются основополагающими, хотя без них тоже фильм не получается. А что такое основополагающее, что вообще в фильме является главным, я так до сих пор тоже не понял, потому что для меня на самом деле главное в фильме – это сложение всех его элементов в единое целое. И вот тогда внутри этого происходит нечто, что мы можем назвать вселенной кинематографа, вселенной конкретно вот этого фильма. Вот из миллионов соударений, я не преувеличиваю, в результате мы на экране получаем то, что заставляет нас и плакать, и смеяться, и наслаждаться действием, изображением и так далее. Для меня делание кино – это процесс мучительный. Я думаю, как и для многих сидящих, нет никакой легкости в этом деле. И каждый раз, начиная заново новый фильм, я все думаю, где же эта точка? Где точка, которая в себе аккумулирует фильм? И она, в конце концов, находится, но она находится не сразу. Она постепенно как-то проявляется для тебя, и вдруг ты понимаешь, что вот все твои мучения, они только для того, чтобы вот в этой точке пересеклись твои фантазии. Несколько лет назад в Японии я читал лекцию об Иване Грозном, Иван Грозный как супераниматься. Почему так? Потому что Эйзенштейн, один из редких режиссеров, может быть, еще и Феллини, можно присоединить в эту компанию, хотя я знаю, что Феллини не очень жаловал Эйзенштейна, ну, что вполне естественно. Но Эйзенштейн один из редких режиссеров, кто компонует кинокадр на бумаге, на листе бумаги. И не просто компонует, а он разрабатывает действие, актера и одновременно разрабатывает звуковое пространство фильма, поскольку звуковое пространство является таким же стопроцентным элементом фильма, как собственное само изображение. Но вы об этом можете прочитать. Эйзенштейна огромное количество статей на эту тему и конкретно связанных с Иваном Грозным. Но одна из основополагающих статей, на мой взгляд, это связано с феноменом звучания в кино. Это его статья «Вертикальный монтаж». Я думаю, что многим из вас эта статья должна быть знакома. Мне кажется, что миновать эту статью, делая кино, невозможно, поскольку он один из немногих, кто понял великую силу звучания киноизображения. Смысл этой статьи очень прост. И почему он назвал эту статью «Вертикальный монтаж»? На самом деле, ничего в этом сверхудивительного нет. Он назвал ее так, потому что есть понятие горизонтальный монтаж. Это значит, что если мы возьмем вот между этими двумя линиями, заключим то, что называется пленка и кинокадры, то мы один план в каком-то месте склеиваем с другим планом. Это монтаж горизонтальный. Этот монтаж осуществляется по законам пластики или по контрастным законам, по законам соединения движения с движением. Тут я на этом не буду останавливаться. А что такое вертикальный монтаж? Суть его состоит в том, исходя из статьи Эйзенштейна, что когда появился звук, то в понятие звук сразу это понятие расслоилось, потому что это конкретный звук, абстрактный звук, речевой, междометие, звучащее слово, звучащая музыка, которая, в свою очередь, тоже расслаивается на многие горизонтали, на свою полифонию. И поэтому получается так, что вот эти линии, допустим, эта линия натуральный звук, это музыкальный звук, это звуковые акценты, это звук, абстрактный звук, допустим. Тут можно сослаивать это бесконечно. Но почему я назвал вертикальный? Потому что вот они соединяются по вертикали друг с другом. И при этом схема эта замечательна, потому что на самом деле, если мы, пользуясь такой схемой, мы можем легко представить себе пространство фильма. То есть мы должны знать, что в какой-то точке, в точке этой, должен будет доминировать абстрактный звук. Потому что по изображению нам нужно то, то и то, и нам нужно создать нечто фантастическое. Вот она, эта кривая, сюда и выходит. В то время как эти кривые идут под нее. Таким образом, мы рисуем схему, по которой мы видим, что, допустим, вот доминирующая точка, а вот у нас натуральный звук, который ушел под, там музыкальный еще ниже, ну и так далее. То есть, таким образом, мы можем нарисовать конструкцию фильма. Это вовсе не значит, что, нарисовав такую конструкцию, мы строго должны следовать ей. Потому что если не наступает момент нарушения правил, значит, вы не попали в творческое состояние, которое одушевляет вас, и только вот этот огонь, вот этого мгновения вам диктует вдруг неожиданные какие-то решения. И когда происходит вот таким образом работа над фильмом, то это мы и называем творческим состоянием. Но нам необходимо знать вот эту конструкцию, нам необходимо сначала выучить, подойти к ней рационально. Но искусство начинается там, где кончается рациональное рассуждение. Там, где рассуждение вообще не способно перекрыть ваше творческое состояние. На то оно и искусство. Какое это все отношение имеет к работе над фильмом и собственных мультипликаций? Конечно, на самом деле, тут это наш с вами разговор не в одну лекцию. Это целая должна была быть система лекций, потому что тут нужно было бы отдельно, например, разбирать фильм «Хитрука». Просто взять «Каникулы Бонифации» и отдельно его разбирать. Но мне бы хотелось кое-что показать вам из того, что, может быть, многие из вас не видели. Я сюда привез фильм, который мне подарили года два назад в Италии. Это фильм режиссеров Джанини и Джулио Джанини и Эммануэла Лузатти. Я думаю, что многим должны знакомы быть эти имена, во всяком случае тем, кто интересуется мультипликацией всерьез. Я покажу отдельно кусочек фильма и покажу его сначала, Володя, у меня просьба вот зарядить «Сорок и воровка» и показать без звука буквально там 2 минуты фильма, чтобы посмотреть без звука. Там тоже есть чем наслаждаться, на самом деле, в этом изображении, потому что эти два режиссера, они совершенно волшебно владели цветом. Особенно Лузатти, который был в большей степени художником, чем режиссером,
А Джулио Джаннини, его ближайший друг, сподвижник, он был больше режиссером, нежели художником. Но вместе они составляли, конечно, идеальную гармоническую пару, и работали они всю жизнь вместе. Лузатти, помимо фильмов, естественно, он занимался оформлением детских книг, он оформлял спектакли, конечно же, Моцарта, потому что Лузатти – это просто весь моцартовский художник, и они вместе с Джулио Джаннини сделали фильм «Волшебная флейта» Моцарта. Но их уже не стало, они, в общем, были два человека в таком возрасте приличном, но это удивительно, как они сохраняли молодость, отношение к изображению и к игре. Фильм, который я сегодня вам покажу, фрагменты, этот фильм сделан, по-моему, если я не ошибаюсь, году в 67-м или в 66-м, может быть. Но удивительно, фильм не утерял ни в малейшей степени своей свежести, и я думаю, что для вас будет праздник. Сначала, значит, я бы хотел, чтобы вы посмотрели без звука пару минут этого фильма. Ну, вы понимаете, что они, конечно, пользовались принципами витража, хотя само изображение, оно снято с фронтальным светом. Если обратить внимание на простоту действия, на очень четкую анимацию, практически, ну, почти детскую, почти компоновку. Вот, теперь, Володя, отмотайте обратно и покажите со звуком этот же кусочек. Громче, можно? Чаще работают, потому что музыка дает то самое одушевление, которого не хватает, будто бы не хватает изображения. Хочется выключать, но надо, у нас еще много впереди. Володь, стоп. Ну, вы прекрасно понимаете, это просто волшебное зрелище. Я специально вам показал без звука и со звуком, потому что вы понимаете, что, какую роль здесь играет звучание. Оно является таким же стопроцентным моментом в этом фильме, слоем, в этом фильме, как, собственно, само изображение. И самое главное, вы можете убедиться на самом факте звучания музыки, во что превращается анимация, которая до этого, казалось бы, она нелепая, неуклюжая, казалось бы, даже и детали пропадают. И поскольку анимация вся делалась в соответствии со звучанием, то она сразу обретает дух, она сразу становится абсолютно одушевленной. Конечно, речь идет именно о такого рода фильме, потому что если бы, допустим, здесь на экране был бы фильм, где развивалось подробно действие какое-то, связанное с подробностью развития одного жеста, с переходом одного жеста в другой, то есть та самая пантомима, которая может звучать и вообще без изображения. В этом мы можем убедиться, посмотрев великих мимов мира, чтобы понять, что в тишине действие может развиваться так же активно, как если бы оно развивалось при звучании. Это вот, но это один вариант взаимоотношений изображения и музыки. И тут, если мы возвратимся к схеме Эйзенштейна, то к этому вертикальному монтажу мы еще должны добавить, к этому слою нужно добавить тональность, цвет, цветовые контрасты, то есть слои, там синий, желтый, зеленый. Почему это важно? Потому что тут надо слушать внимательно музыку. В данном случае музыка является руководителем и драматургической основой фильма, но внутри музыки еще есть дополнительно слои, которые раскладывают, в свою очередь, изображение. Вот эти акцентировки, кроме того, акцентировки, которые переходят в тональность. Тональность, которая в каких-то моментах затихает, в каких-то моментах она вдруг вспыхивает. И вот это сложение, очень сложная полифония получается. Это очень сложная система, когда мы входим в взаимоотношения пластики и изображения. Это сложная система, где ты должен сам почувствовать важную звучащую тему в музыке и при этом понять, а что же такое она в цвете.